Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и ответы на вопросы после лекции. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
В том грехопадении, которое произошло в раю, человек не потерял свободы. Правда. Конечно, у него помрачилось, но понимание добра и зла у него сохранилось. Неважно, на каком уровне. Но он знал, это добро, это зло. И свобода у него осталась. И он свободен, опять-таки, избирать добро или зло. Но вот мы видим факт очевидный. Какой факт? Действительно, мы все, не знаю, минуту-то можем, так сказать, по Божьей провести или нет, непрерывно не то. Вот в каком состоянии мы находимся. Может быть, кто-то скажет, а вот если я захочу, и я буду все нормальным человеком, попробуйте, и увидим. Самая элементарная вещь. Я больше никого не осуждаю. И вдруг мне звонок, что вот такой-то, сякой-то, вот такой натворил. Я говорю, ах, негодяй! Я же сказал, никого осуждать не буду. Это самый элементарный пример. Да. Видите, насколько искажено, насколько мы больны душевно. Вместо любви – неприязнь. Вот, оказывается, в каком состоянии мы находимся. Поэтому возвратиться, оказывается, сами, вот сами исправиться и стать вот такими вот святыми не можем. Это каждый может попробовать. Но это-то не может одно, а другое, а смерть. Нет бессмертных. А старение, а тление. Я специально это говорю, чтобы объяснить, что же сделал Христос. Во что мы, православные, верим, что Он сделал. Мы все чтим крест Христов. Говорим, что крестом мы спасены. А что же произошло? Крест, кстати, явился только апогеем, то есть вершиной того, что совершил Христос. На самом деле, помните, только он пошел в пустыню, помните, 40 дней постился, уже начались искушения. Уже. И дальше продолжались всю его земную жизнь. По Евангелию и по учению всех святых отцов, Бог – Слово, то есть Логос, то есть Сын Божий, воплотился, что значит? Не превратился в человека, как об этом говорят все языческие боги, а соединил с собой, вот, нашу человеческую природу, какую? Смертную, тленную и уязвимую, то есть болезненную. Посмотрите, как он страдал на кресте жестоко. Соединился с этим. С какой целью? С тем, чтобы исцелить человеческую природу и дать возможность человеку восстать в том прекрасном, совершенном виде, которому он и предназначен с самого начала творения. И вот здесь мы сталкиваемся, знаете, с просто интереснейшим и глубочайшим фактом. Ничего, что я вам такие догматические вещи говорю, ну, правда же, немножко иногда, надо чуть-чуть, правда же, ну, размыслить. Я потом что-нибудь полегче расскажу вам. Я же и начал с самого легкого. Да. Что же произошло? Что он сделал? Все, вы знаете, один за другим святые отцы, которые исследовали тщательно этот вопрос на основании Евангелия, так все приходят к какому поразительному выводу, что Он, Христос, в Своих страданиях исцелил ту поврежденную природу, с которой Он соединился в воплощении. Они пишут так: «в себе самом». Не нас исцелил, не с нас снял уже все то бремя, которое было. Нет, нет. А ту человеческую природу, с которой Он соединился, ее Он исцелил, восстановил и воскресил. Обратите внимание, как изменился образ Его, если хотите, поведения после воскресения, по сравнению с тем, что было до этого. Для Него не существует расстояний. Он появляется и исчезает, приходит сквозь закрытые двери. Он может есть, может не есть. Как пишет Иоанн Златоуст, Он ел не для того, чтобы Ему нужно было есть, а чтобы убедились ученики, что Он действительно воскрес в настоящем теле, что это не мираж, не фантазия. Христово воскресение показало, прежде всего, нам нормального человека. Вот он какой, уже отныне бессмертный, нетленный, бесстрастный. Но где это все произошло? В нем в самом. Возникает вопрос, а нам что от этого? Если он исцелил ту природу, с которой он соединился, а нам что же? Нам что же? О! Это самый, может быть, важный вопрос. Что нам? Вот мы рождаемся все, нас никто не спрашивает, ни папа, ни мама. Нет бы сначала спросили, хочешь ты, Лёшенька, родиться или нет? Я им говорю, они говорят, а тебе не было, как мы тебя спросим? Нас никто не спрашивает. И рождаемся мы какими? Ну, от праотца Адама. Как началось, так и рождаемся все такими же. Точно так же, как все твари земные. Ни свободы, ни воли, ничего. А здесь мы подходим к чрезвычайно важному факту. Оказывается, недаром Христос соединился не с человеком Иисусом, с каким-то. Вот, с одним из людей, с каким-то Иисусом соединился. Нет. Он соединился с человечностью. То есть, если хотите, вот с первочеловеком, не с тем Адамом, а как бы вот первой с человечностью, в котором все, полностью есть, ум, сердце, воля, чувства, все. Но это был не конкретный индивидуум, с которым соединился Христос, Бог, Слово. Нет, а это был человек. Почему об этом приходится говорить? Вот почему. Апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом. Это, я вам скажу, это настолько сильный термин, который дает нам понять всю суть возникшей проблемы. Новый Адам, второй Адам. Оказывается, что же? Христос стал вторым Адамом. А мы разве происходим не от Адама? От Адама. Какого? Первого. Какими? Смертными. А оказывается, отныне можно родиться, но уже не пассивно, как мы рождаемся, а сознательно, свободно избирая добро, а не зло, свободно избирая истину, а не ложь, свободно избирая Бога, а не дьявола, оказывается, можем родиться, это духовное рождение, от Христа. Как? цитирую вам одного из отцов. Если ты уверуешь, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Оказывается, в крещении, принимаемом человеком с верой человек получает сознательно, еще раз говорю, не автоматом, как это мы привыкли. Крещеный? Нет, да ты что, с ума сошел? Креститься надо. А что это такое? Так идем, тебе все скажут. Во что превращают? Сознательно человек, который действительно нашел истину, тогда в таинстве крещения человек получает вот это духовное семя новой человечности, вот этого второго Адама. Семечко только не превращает крещенного человека сразу в совершенного. Нет, получает только семя. Мы знаем, чем отличается яблоня от семечки яблони. Вы знаете, много отцов, это вообще, я вам скажу, это замечательно просто, так как много отцов об этом пишет, что в крещении человек получает семя, семя Христа, семя новой человечности, где? Внутрь. И от него уже зависит, от этого человека, даст он жизнь этому семени или нет. Будет ли он слезами покаяния омывать свои грехи или нет. Удобрит ли он почву своей души добрыми делами, исповеданием и деланием заповедей или нет, то есть жизнью правильной. От него это уже зависит, полностью от его сознания, его воли, его желания. В крещении человек получает плод вот того, что совершил Христос на кресте, то есть получает плод, семя той новой человечности, которой мы все должны стать, все должны стать. Можно подумать, что, ну, это как-то звучит, ну, несколько формально. О, если бы не было истории церкви, и если бы мы не видели, что происходило с многими из тех, кто принимал крещение и начинал действительно вести христианскую жизнь. На примере великих святых мы видим, чего они достигали. Это потрясающих просто явлений. Они становились такими, что вот Сесой Великий умирает, его лицо было как солнце, невозможно было смотреть. Серафим Саровский Мотовилову показывает. Мотовилов пишет, не этой зимой, всю, вдруг его лицо сияло, сверкало так, что невозможно было глядеть на человека. Мария Египетская спокойно переходит Иордан по воде. Многие из них, не только. Они творят чудеса, они воскрешают мертвых. Они буквально преображают тех людей, которые к ним обращались за помощью. Вот оказывается, каким образом, что сделал Господь. Я не объясняю там многих тонкостей, не хочу, чтобы не запутать. Я стараюсь как можно проще говорить об этом. Вот что произошло. Жертва Христова есть не что иное, как жертва исцеления. Исцеление вот этой вот изуродованной человечности. В себе самом Он исцелил. И дает отныне каждому, приходящему ко Христу, семя этой новой человечности. Семечко и только. Кстати, вот не могу удержаться, чтобы не сказать, католическое учение совершенно извратило этот великий догмат, самый главный. А оказывается, знаете, что по католичеству? Оказывается, Христос взял на себя вину за грех Адама. Адам так оскорбил Бога, что невозможно. И вот, чтобы снять виновность с потомков Адама, кстати, учтите, какая дикая вещь. Адам согрешил, а мы все виновны. как? Мой прапрадедушка украл какого-то цыпленка, а я виновен, да? Это откуда же вы такое взяли? Это что за мораль? По католическому учению, оказывается, суть жертвы Христовой состоит в том, что, оказывается, Он снял вину с нас. А православие говорит, что Он исцелил. Вы представьте себе, я прыгнул с 5-го этажа, переломал все руки и ноги. И врач мне говорит теперь, ну, я вас не обвиняю. Вот, уйдите спокойно. Куда идти? У меня руки не ходят. Мне же исцелить надо, врач. Нет, вы невиновны. Будьте спокойны. Это что такое? Какая виновность? Христос Спаситель, Исцелитель, Христос Врач. Вот оказывается что. Значит, вот отсюда теперь становится понятным, мне хотелось подвести это, отсюда становится понятным, почему требуется духовная, правильная духовная жизнь для христианина. Почему она требуется? Вот почему. Когда пирамиды египетские открыли, нашли там, знаете, пшеницу. 3000 лет пролежала. Прок какой? Никакого. Никакого плода не принесло. 3000 лет лежало. А посейте пшеницу в хорошую почву, посмотрите, какой урожай. Так вот и здесь тоже. Мы, получая в крещении, которое принимается с верою и благовением, принимая, мы тоже можем постепенно преображаться. И я вам скажу, опыт личной жизни каждого искреннего христианина, который попытается жить по заповедям в покаянии, показывает, какие изменения происходят в его сознании, в его нравственной жизни, в его духовной жизни. Все это происходит. В чем же суть духовной жизни? А что нужно для этого? Вот это очень важно. Что является самым главным в духовной жизни? Часто сводят нашу духовную жизнь к чисто внешнему исполнению известных нам церковных предписаний. Говорят, он воцерковленный человек, то есть он крестился, ходит в храм, исповедуется, причащается, ставит свечки, подает поминания, соблюдает посты. Хорошо? Хорошо. Это все? Избави Бог. Избави Бог. Самые злейшие фанатики, самые ужасные лжеправедники, самая тягчайшая бесовская прелесть, кого постигала, которые исполняли все внешнее и забывали о главном, что человек спасается не вот этим внешним ритуалом, совсем нет, а спасается борьбой с теми гадостями, которые возникают в нашей душе. То есть жизнью по заповедям, а не просто исполнением вот этих церковных предписаний. Все эти предписания могут быть эффективными только в том случае, когда они помогают человеку самому главному. Чему же? А вот что самое главное? Действительно. Вы знаете, как ни удивительно, но, оказывается, самое трудное – это убедиться, что я грешный человек. Ну, я знаю, что у меня кое-что есть. Ну, это кое-что, а сам я хороший. А сам я хороший. И не вздумайте меня тронуть. То есть, если вы тронете, вы тогда узнаете, какой я хороший, конечно, тут же. Оказывается, самое трудное – это действительно увидеть, что я действительно, оказывается, грешный человек. Тот, кто не увидел себя грешным, и тот, кто не убедился, что он, несмотря на все усилия, а они совершенно необходимы, никак не может избежать этой греховности, тот никогда христианином не станет по очень простой причине. Да-да, он все верует, все знает и верует, да-да, верует. По какой причине? Христос не случайно называется Спасителем. А если я вижу себя хорошим, разве мне Спаситель нужен? Ну, скажите. Если я вижу себя здоровым, разве мне врач нужен какой-то? Да мне не нужен никакого врача. Чего ко мне пристали? Сами больны, ну, идите и лечитесь. Вот, оказывается, в чем стержень, самая основа вот этого духовной жизни в человеке. В чем заключается? Действительно увидеть, что мне нужен Христос Спаситель. От чего? Не от бед жизненных, а от того, что я не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать, не могу не ненавидеть. Это вообще ужасные вещи, которые многие меня действительно просто не дают мне покоя. Терпеть не могу от того человека, ничего не могу сделать. Не сплю, страдаю, другим рассказываю и опять страдаю. Вот человек, который увидит, что такое страсти, что страсти слова – это страдание, до тех пор, пока человек не увидит этого, и не поймет, что он сам никак не может. Он не может обратиться к Христу и стать христианином. Христос нужен только тому, кто увидит, что он действительно страдает и ничего сделать не может. Как Спаситель кому нужен? Погибающему. Тому! Кричит человек. В руки разбойников кричит человек. Помогите! Вот кому нужен Христос, вот кто становится христианином. А вовсе не потому. Крещеный? Ну да, крещеный. Блез Паскаль, всем вам известный, он написал: в древнем-то мире, в начале, в церкви, первые века, чтобы стать христианином, надо было доказать это своей жизнью. Что все говорили, да, вот это действительно человек порядочный, да, это действительно христианин. Тогда его допускали только к крещению, и он становился христианином. А теперь, говорит Блез Паскаль, а теперь вошел в церковь и даже не заметил, каким был, таким и остался. Меня крестили, а что вы еще хотите? И я хожу по воскресеньям, ну, может быть, пореже. Хожу в храм и ставлю свечку, даю записку. Дам записку, пусть батюшки молятся, я пока на рынок схожу, пока время есть, пока записки читают. Прямо красота, да и только. Вот, оказывается, духовная жизнь человека, она имеет своим стержнем, своим самым центральным моментом. Это все-таки постараться увидеть себя, кто я есть на самом деле. Симеон Новый Богослов преподобно писал: «Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи, то есть его греховность. Я только тогда начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле, когда решение приму, жить по-христиански, не просто по-церковному. Не просто по-церковному. По-церковному что значит? Я сказал уже. Креститься, подходить на исповедь, причастился, поставил свечку и так далее. Это не так трудно все-таки сделать. А вот не осуждать, не завидовать, не злобиться, не обманывать, не лгать, не притворяться –
Вот где начинается христианская жизнь. А не свечку поставить. Да не дай Бог, и через левое плечо. Тогда вообще кошмар, катастрофа. Вот оно, где начинается христианство. Вот оно, духовная жизнь. Жить, это называется жить по Христу. То есть быть подобными Ему. Жить по любви к человеку. Какому? Каждому. По любви это не значит, вы не подумайте, по любви, то есть влюбленности в каждого, ничего подобного. А относиться к каждому справедливо, честно, порядочно, по правде. Вот что значит. Это не, речь идет здесь не о чувстве, а о правильности отношения. Чувство – это совсем уже другая ступень любви. Вот, оказывается, только тот человек, который принял решение, еще раз говорю, я не знаю, из миллионов православных, и говорят, их миллионов 250, может быть, 300, не знаю. Интересно, сколько человек найдется, которые приняли решение жить по-христиански, то есть жить по заповедям Христовым. Ой, как мало! Удовлетворяемся одной внешней церковностью. И только. И больше ничего. Вот в чем, если хотите, суть. Суть. Поэтому Исаак Сирин, например, в отношении вот такой внешней, кажется, порядочной жизни, но без исполнения заповедей, писал так. Воздаяние, то есть, если хотите, спасение, воздаяние, писал он, бывает. По сути, что дальше он говорит только. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Как это вам нравится? Это святой? Не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Невольно, когда читаешь эти слова Исаака Сирина, вспоминаешь это католическое учение о заслугах. Оказывается, христианин должен приобрести заслуги. Какие заслуги? Представьте себе, я чувствую, у меня есть заслуги. Да, смирения много у меня будет. Исаак Сирин, святой VII века, прям провидел это. И уничтожающий критикой говорил, воздаяние бывает не добродетели самой по себе и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И не будет, если смирение, напрасны все труды и все добродетели. Как это много значит, я вам скажу. Мы иногда хотим откупиться от Бога. Чем? Добрыми делами. Ну, кто чем может? Зависит от своего состояния. И думаем, добрые дела нужны? Да. Ради чего? Исполнения заповеди. Но вовсе не в качестве откупного материала. Я дал нищему рубь. Господи, лимончик мне подавай-ка, жду. Давай-ка, я рубь подал нищему. Слышите, ни о каких заслугах речь даже не может быть. Это прям сатанинская идея. Что вы? Тот, кто не увидит, что он фактически не может шагу шагнуть, без того, чтобы не осудить, не слукавить, не притвориться, не обмануть, и чего только не сделать, тот, кто не увидит этого, он не христианин, его нечего спасать. Это что за язычество такое? Это языческим богам только можно было приносить жертвы, и тогда ты ему угождал. Христос – спаситель от скверн души. Вот, оказывается, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Сердцем, а не ногами и руками. Так вот, это вот кратенько мне хотелось сказать сегодня о том, кто же такой Христос, что Он сделал. Вот в чем суть Его жертвы. Он исцелил в себе самом нашу человечность и дал нам возможность родиться от Него, родиться сознательно, а не так, как мы рождаемся бессознательно. Родиться от Него и быть Его чадами. Чадами. Какими? Такими, каков Он. А Он сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот наше понимание самой сути христианства. Ну, хорошо, спасибо, а то, я боюсь, не оставлю вам время на вопросы. Вот. Пожалуйста, если что-то непонятно, но я надеюсь, что все понятно, и вопросов не должно быть. Если они будут, я буду очень огорчен, конечно, да, если они будут.
Алексей Ильич, что важнее, бороться со страстями в себе или воспитывать в себе добродетели? Какие, на ваш взгляд, начальные добродетели? И какая добродетель от какой рождается?
Ну, вы знаете, бороться со страстями или творить добродетели, знаете, как все равно, что важнее, какая сторона, правый глаз или левый, или какая сторона вот одного и того же. Только борясь со страстями, я и воспитываю в себе добродетели, и наоборот, понуждаюсь к добродетели, а тем самым противостою страстям. Это же само собой разумеется. Поэтому никакого противопоставления здесь не может быть. А какое самое главное из добродетелей? Ну, если я вам скажу, какая самая главная, это, пожалуй, будет неверно. Знаете, вот почему. Если мы откроем книги святых отцов, то мы найдем самые разные варианты, когда они говорят, что является самым главным. Потому что они говорили применительно конкретным людям. Конкретным людям. Для некоторых они говорили, самое главное – это милосердие. Под милосердием, разумея, не то, что обязательно надо, вот то, что мы давать можно. Нет. Не осуждай, а помолись за человека, который делает нехорошо. Вот что такое милосердие. А не в том смысле, чтобы дать какую-то копейку. Другие говорили, самое главное – это покаяние. Где нет покаяния, там нет вообще христианства. Верно? Все верно. Третьи говорили, если самое главное, это, конечно, молитва. Если молитвы нет, то вообще и религии даже нет, а не только христианство. Когда к Антонию Великому пришли три подвижника, и начали рассуждать между собой, какая добродетель главная. Так вот, один сказал – молитва. Другой сказал – пост. Третий сказал – покаяние. А Антоний молчит. Антоний, а ты что молчишь? Говорит, это все, конечно, это все правильно. Но если не будет смирения, то и постящийся может вознестись, и молящийся может почувствовать себя уже прямо ангелом. Да. Что угодно это может быть. Если нет смирения, то есть видения своей, видения, объективного видения, так, если этого не будет, то ничего не будет. Все подрывается. Вот видите как. Поэтому, может быть, в нашей вот обычной мирской жизни, может быть, самое главное – это постараться никого не осуждать. Тоже вспоминая, а я что? А я кто? Вы знаете, я удивился, оказывается, пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Вы когда-нибудь слыхали такое? О! Достигли. Если бы только мы видели себя грешными, у нас бы тут же рот на замок бы закрылся осуждать кого-нибудь. Я кого осуждаю? Того, о котором я тем самым говорю, я бы такого не сделал. Слышь, до чего я хорош? А он, негодяй, негодяйка. Такие, сякие, немазные. А вот я-то, слышите, осуждение – это признак гордыни, признак слепоты, полной слепоты, полной невидения себя, кто есть я на самом деле. Поэтому вот самое главное, нужно помнить именно это, что пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Если это запомним, все будет прекрасно.
Алексей Ильич, какие признаки святости в духовно-нравственном поведении человека?
В духовно-нравственном поведении отцы совершенно точно говорят, что чем человек... О, я отвечу не от святых отцов, от Паскаля. Вам понравился же Паскаль, правда же? Вот он, Блез Паскаль говорит. Есть только два рода людей по существу. Одни из них – это праведники, которые видят себя грешниками. И грешники, которые видят себя праведниками. Вот, пожалуйста, вам ответ. Правда же? Вот так как раз. Грешник всегда видит себя, я все-таки ничего. Как в притче, помните о мытаре и фарисее? Я не таков, как прочие человецы. Вот оно, самое страшное, конечно. Вот так. Я думаю, что если с Блезом Паскалем мы все знакомы, все гоняли с ним чаи в школе, так что, я думаю, запомнить его это выражение стоит. Два всего, две категории людей. Праведники, которые видят себя грешниками. Вы знаете, что Макарий Великий, утренняя молитва? Макарий Великий – это тот подвижник, которого называли земным богом. Утренняя молитва такая: «Боже, очисти мя грешного». Яку, то есть, так, «Яку николи же, никогда же сотворил благое пред тобою». Вот праведник. Вот праведник. А я кое-что добренькое делал, и вы не думайте. Это Макарий Великий, он ничего не делал. А я-то делаю, конечно. Да.
Как избавиться от греха помятозлобия и зложелательства?
Ну, да. Вы знаете, мы иногда сразу говорим, как поднять 100 килограмм одной рукой. А ему говорят: голубчик, ты попробуй, начни с 10 хоть килограмм-то. Спросите у спортсмена. Кстати, спортсмен по-гречески. Вы знаете, что такое аскетика? Аскетика в переводе с греческого языка, я бы сказал, ну, спорт. Аскет – спортсмен. Аскеты – спортсмены. Только спортсмены какие? Не тело, а души. Вот посмотрите, как спортсмены. Что, они сразу начинают поднимать штангу 200 килограмм, кто хочет? Ничего подобного. Так и здесь. Только постепенное наблюдение за собой. Наблюдение за собой. Начиная, знаете, с чего? Ой, это очень важно. С того, на что мы не обращаем никакого внимания абсолютно. Начиная с мыслей. Вот откуда все рождается. С мыслей. Если я не борюсь с мыслями осуждения, неприязни, злобы, тщеславия, никогда я не смогу ничего победить в себя. Мысли. Вот откуда нужно начинать. С этого. С этого нужно начинать. И всячески избегать, так сказать, знаете, как вот великим постом поется: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя камень». Младенцы, то есть тот, кто только что рождается. Вот мысль появилась. Осуждение. Нужно сразу не дать развиваться. Это легче сделать, чем когда уже схватит тебя, когда птичка коготком увязла, все, вся попалась. Борьба с мыслями. Это чрезвычайно, так сказать, важный момент. И второе, конечно, надо приучать себя, хоть немножко начать приучать себя к молитве.
Вы подумаете, что я говорю об утренних и вечерних молитвах, да? Нет, 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 я не об этом говорю. Это само собой разумеется, это положено. Вы знаете, что такое положено? Вот так, это положено. Я не об этом поэтому говорю. Кто мешает нам? Хоть один раз в час, ну, хоть в 2 часа, ну, хоть в 3 часа один раз от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Чем чаще, тем лучше. Тот, кто становился на этот путь, потом незнания были преисполнены благодарности. На моих глазах произошел случай. Ну, может, вот вы знаете, игумен Никон Воробьев, к нему на моих глазах пришла одна женщина из деревни и говорит: «Я пришла к вам, я не могу, у меня уныние страшное. Нет, в общем-то, с кем поговорить, с кем пообщаться, я одна, что мне делать?» И он ей говорит: «Ты знаешь что, постарайся, так постарайся, как можно чаще». И вот эту сказал молитву Иисуса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Как можно чаще, говорит, запомнила? Ну-ка, повтори. Она повторила. Еще раз, правильно. Так, запомни, как можно чаще говори. Вы знаете, вот так Бог вот устроил, что примерно через год я опять присутствовал, она пришла, упала в ноги и благодарила: «Батюшка, так мне теперь никого не надо. У меня такая радость на душе, мне такое благо, у меня прям рай в душе». Она приняла, и я так подумал. Она – это почти неграмотный человек, деревенский, а мы тут стоим, образованные, и ничего не делаем. Поэтому второе, что необходимо, надо начать учиться молиться. Не вычитывать, а учиться молиться. Главное в молитве – это что такое? Покаяние и внимание. Внимание! Без внимания молитвы нет. Нельзя молиться на воздух. Нельзя. Надо запомнить. Это не молитва, это самообман. Улетело внимание – опять вернуть нужно. Улетело – опять нужно вернуть. И так непрерывно. Знаете что? Вот любопытное дело. Я помню «Золотая лихорадка», может быть, помните, фильмы такие там в Америке показывали, там, что делали люди, как все туда бежали, убивали друг друга с этим золотом и так далее. Здесь никуда не надо идти. Сокровище здесь, внутри меня. Потрудиться только немного нужно. И рай пресветлый будет душе твоей. Нет, что угодно, только не молиться. А вот святые отцы единогласно заповедуют и дали эту молитву, как великое средство, вот это так, это называемая молитва Иисуса, как можно чаще, с полным вниманием, насколько возможно, с сердечным чувством даже, обращаться как можно чаще. И тогда мы увидим, действительно, какое благо мы носим сами в себе. Вот что нужно, как минимум.
Алексей Ильич, вопрос от пенсионерки. Настоятель храма не советует учиться на наших курсах в Центре дополнительного образования МДА, так как говорит, что это к Богу меня не приблизит. Лучше самой читать Евангелие с толкованием. Нужно ли учиться пенсионерам и вообще всем?
Не учиться нужно только тому человеку, который уже все знает. Но от этого да избавит нас Бог. А вот чему учиться, это, конечно, вопрос очень серьезный. Одно дело школьное образование, я говорю даже о духовных школах, да. Оно в определенной степени нужно, потому что начало... хотя бы знание Священного Писания, но это же необходимо. Немножко знать истории Церкви, ну, конечно же. Но богослужение надо же знать. Но не будем же мы это как негодные стоять, как стоять столбами, когда поет тот: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим». Ну, срам-то какой! знать хотя бы порядок службы, так что кое-что, конечно, надо, и поучиться в этом смысле, поучиться, конечно, нужно. Но все это будет только хорошо только в том случае, если при этом, конечно, мы не будем забывать главного. Главное – научиться молиться. Потому что молитва – это и есть та связь, о которой говорит религия, связь человека с Богом. А знания сами по себе – это ничто. Более того, даже они могут еще кичить человека. Ну, кстати, правда вам скажу, что чем глупее человек, тем он больше хвастается и кичится. Поумнее тот все-таки прячет, потому что прекрасно понимает, что все наши знания, любые, какие угодно, это капля в океане воды. Но глупый, дурак, тот начинает изображать. Поэтому это надо просто помнить. Так что кое-что, конечно, нужно знать. Во всем нужна мера. Ну, нельзя же так, это категорически или-или. Поэтому, если есть такая возможность поучиться, ну что же, хорошо поучиться. Но не забывать нужно молиться.
Хотелось бы узнать о трактовке понятия прелести в католической церкви.
Да, это вы очень хороший задали вопрос. Католицизм, он весь воспринимает религию вот этим внешним образом. Как писал Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, у него замечательные, кстати, его письма о западных вероисповеданиях. Если кто-то хочет вот увидеть суть западного христианства, католичества, протестантизма, найдите, почитайте это Хомякова Алексея Степановича, письма о западных исповеданиях. Это не так много, но очень интересно. Он там хорошо говорит: «Дебет и кредит. Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне». Вот. Ну, как я уже говорил. Да, я подал, помог этому человеку, ты, Господи, должен что-то, соответственно, сделать мне. То есть смотрит на это как на заслуги. Но насчет прелести в католицизме, самое большее, что они могут сказать, это когда человек открыто начинает хвастаться. То есть, ну, уже открыто, ну, которого мы назовем хвастуном там, и прочие вещи. Это, к сожалению, только это. Потому что на самом деле их подвижники находятся в жестокой прелести.
Алексей Ильич, где граница между смирением и слабохарактерностью? Послушанием и человекоугодием.
Но дело в том, что тут о границах даже и говорить не приходится, потому что это просто совсем разные вещи. Это все равно, что, знаете, как у нас говорят, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Какой, где тут граница между бузиной в огороде и дядькой в Киеве? Смирение – это что такое? Это то чувство человека, чувство, переживание, который возникает из видения своей греховности и невозможности самому исцелить свои страсти. Вот я удерживаюсь, чтобы не осуждать. Держусь. Где-то прорвалось, где-то держусь. А страсть осуждения не могу изгнать. Не забывайте, одно дело грех, как факт, а другое дело страсть, как болезнь, который прет из меня. Вот так и здесь. Смирение – это то состояние, которое приходит человеку при опыте правильной духовной жизни, опыте чего? Борьбы со своими страстями. Вот, еще раз повторяю Семена Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, то есть открывает человеку, дает человеку видение своей немощи. В чем немощи? В чем? В победе над страстями. А посмотрите эти смиренные люди, какими они были. Никола Солос, помните, псковский, когда Иван Грозный разгромил, залив кровью Новгород, пришел то же самое сделать Псковом. А его встретил Никола Солос, юродивый, на палочке. Зайди, зайди ко мне, Иванушка, зайди. А Иван Грозный слышал, что это такое есть. Зашел. Комнатушка, стол, на столе чистая белая скатерть. На нем стоит блюдо с кровавым куском мяса. И Никола Солос говорит: «Покушай, Иванушка, покушай», указывает ему, «покушай». Тот мужик в таком: я православный христианин, я постом не ем мясо, постом, а был пост. Дальше что? Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь. Вбегает конюши и говорит царю: пала его любимая лошадь. Иван Грозный ушел, не тронув ни одного человека. Что, ему трудно было казнить, что ли? Кто мог сказать? Смиренный Никола Солос. А митрополит Филипп посмел в храме обличить того же Ивана Грозного, зная, что будет с ним смерть. Обличил. Это кто? Святые люди. Какие? Смиренные. Смирение – это сила, а не слабость. Что вы? Только смиренные могли это сделать. А вовсе не те, которые гордые своей силой, которые лезут на рожон. Смирение – это видение своей греховности, неспособности исправиться действительно своими страстями. Отсюда проистекает великодушие к другим людям, в частности, к согрешающим. Отсюда закрывается рот для осуждения. Вот что делает смирение. А уж насчет, знаете, забитости или прочее, извините. Смиренные как раз никогда не человеку угодничали. Слышите? Они не человеку угодничали и часто попадались под гнев великих мира сего, потому что не льстили. Что вы, смирение – это сила, а не слабость. Это нужно помнить. Но приобретается это чем? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть открывает ему, кто он есть на самом деле. Ну, вот так примерно.
Алексей Ильич, в светских вузах, на филологических факультетах, в курсе зарубежной литературы сейчас изучают библейские тексты студенты. Полезно ли это студентам и может ли это быть опасным?
Ой, как всегда, это меч обоюдоострый. Дело в том, что одно дело теология, другое дело богословие. Это одно и то же слово. Только теология – это по западному произношению, а богословие по русскому произношению. Теология, которая изучается в светских вузах, изучается как одна из гуманитарных дисциплин. Надо запомнить и ответить, что там есть. Никакой цели изменения своей духовной жизни там нет. Там изучается просто. Изучается индуизм, изучается христианство, изучается буддизм, что угодно, любая религия. Вот они как учат. Ну, и как хотят, и учите. Задача же изучения Библии, точнее, Нового Завета, состоит в научении, как жить. Как жить. Вот в чем дело. Поэтому, когда мы говорим, что в светских вузах там что-то изучают, ну, может быть, для кого-то, может быть, это станет некоторым толчком, может быть, к изучению христианства как такового, может быть. Но может, конечно, это, и большей части это превращается просто в светскую дисциплину. Да еще смотря, кто преподает. А то вы знаете, как можно преподать, с какой иронией, с какими насмешками, с какими идеями. Все это прочитать текста нетрудно, а как его интерпретировать, от педагога это очень много зависит. Вот почему я все время говорю, вот воскресные школы, хорошее, кажется, дело, правда же? Хорошее, действительно. Но все зависит от того, кто преподает. Мне говорили, как учителя географии заставили преподавать. Он говорит, я ничего не знаю, я никогда не читал, Библию не держал в руках. Ничего, у вас мало часов, прочтете. Представляете, чему человек научит? Вот в чем дело-то. Поэтому это дело очень серьезное. Мне кажется, что воскресные школы лишь в той степени будут хороши и полезны, когда там будут преподаватели не просто верующие, слышите? Потому что можно верить и ничего не понимать и не знать, а все-таки понимающие и знающие. Вы знаете, что одна из великих, так сказать, истин, которая с большой силой утверждается всем святоотеческим наследием, гласит следующим образом. Нет добродетели без рассуждения. Помните у дедушки Крылова? Как вы не садитесь, а у музыканты не годитесь. Вот эта опасность очень часто возникает в нашей практике, когда даже в наши, кажется, хорошие начинания вдруг ставятся на его люди, малознающие и непонимающие. Вот так же и с теологией это связано.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не на воззвали мне к Тебе, услыши на Бога.